Спасибо за интерес к подкасту программы BBC Eva «Новости с человеческим лицом». Следить за всеми нашими новостями вы можете на сайте bbceva.com.
В эфире BBC Eva «Новости с человеческим лицом».
Страна нигде не объединяется вместе. Раньше как бы весь народ собирался в библиотеке, в литературе. Потом была идея, что будут объединяться, не знаю, в кинозале. Сейчас такого объединения не происходит ни в соцсетях. Только лишь в одном ощущении, что мы там хуже всех, что мы все проиграли. Это единственное, то, что общее для всех, мне кажется, этих сфер.
Гость нашей студии – писатель Александр Терехов. Сегодня в нашей программе «Википедия не знает, что делать со статьями о Крыме». Умер Хью Лунге, переводчик Черчилля на Ялтинской конференции, и «Майдан и Крым. Раскол среди друзей и родственников». Начнем с Википедии. Пользователи, редактирующие русскоязычные страницы Всемирной интернет-энциклопедии, не знают, что делать со статьями о Крыме в связи с договором о включении полуострова теперь в состав России. Наибольшие дебаты вызвала статья, заглавленная просто «Республика Крым». Авторы сайта предлагали вариант «Республика Крым» в скобках 2014 год, пытаясь отразить этим статус формальной независимости региона после так называемого референдума, который не нашел признания у международного сообщества. Наш собеседник Влад Струков, преподаватель кафедры русских и славянских исследований в Университете города Лидс. Он также специалист по интернету и социальным сетям в России и Восточной Европе. Поскольку он работник университета, я сказал ему: «Влад, я задам вам почти неприличный для мира ученых вопрос. Вы пользуетесь Википедией?»
«Да, я пользуюсь Википедией для самых разных целей. А мне бы не хотелось видеть Википедию аналогом, например, британской энциклопедии или каким-то другим видом знаний, которым мы можем пользоваться. Потому что, во-первых, никакая энциклопедия не может предоставить все знания без ошибок совершенно точным. А самое главное, и это моя вторая мысль, то, что Википедия представляет нечто другое, а именно не столько точность знаний, сколько точность дискуссии по поводу какой-то проблемы. Всегда можно наблюдать за тем, как создается знание, как люди порождают его, как они соединяются вместе в интернете для того, чтобы сформулировать какую-то идею. И на этом, в этом, мне кажется, самая главная цель Википедии».
Но вот сейчас, Влад, вы, конечно, знаете, идет колоссальный раскол. Не то чтобы он идеологический, но по интерпретации одних и тех же фактов. Москва или там российское население видит это так, украинцы видят иначе. И все эти волны, видимо, сталкиваются где-то на страницах Википедии.
Действительно, и это, наверное, прекрасно, то, что вот такие дебаты, может быть, даже ожесточенная война происходит все-таки в пространстве интернета, а не в реальном пространстве, а не в виде столкновения народов. Мне кажется, что Википедия дает такую возможность отфильтровать представление о том, как развиваются события. Конечно, дистанция между событиями истории совершенно исчезла. Мы наблюдаем процесс описания этих событий, когда они еще не закончились.
Но вот что делать нам с Крымом? Или, вернее, что вокруг Крыма в Википедии происходит? Потому что Википедия, как я понимаю, дает возможность редактирования материала теми, кто с этим материалом не согласен.
Совершенно правильно. Но я бы уточнил, что все-таки это не каждый человек, кто мог бы это сделать. Для этого нужно зарегистрироваться в Википедии и заработать некоторую репутацию как редактора, как автора. В качестве одним из критериев такой репутации или как бы ее получения является способность человека писать нейтрально происходящим. И то, что мы сейчас видим, это неспособность людей увидеть эту нейтральную позицию, высказать ее. И в действительности Википедия ввела, как бы усилила свои правила, связанные с тем, что люди не столько искажают факты, сколько то, как они это делают. И вот против этого у Википедии есть совершенно четкие средства. им не нравится, когда идет такое постоянное, повторяющееся упоминание одной и той же информации без ссылок на источников, без предоставления другой точки зрения.
Слушайте, это же титанический труд редактировать такие объемы материала, да еще причесывать его до какого-то приличного вида. Вы интересовались когда-то вообще, кто за Википедией стоит?
Это самые разные люди. В действительности их не так много. Это порядка 100-150 тысяч людей, которые как бы регулярно просматривают эти тексты. Я думаю, что в большинстве своем это люди, которые имеют какой-то интерес к этому пространству. Например, у них может быть любовь к какому-то писателю или кинорежиссеру, и им хочется высказать свою точку зрения. Либо у них есть как бы определенные политические взгляды, которые они пытаются таким образом выразить.
Кто-то выразил довольно интересную, с моей точки зрения, мысль, что спорные вопросы по поводу Крыма надо причесывать и приводить в порядок так, как когда-то писали об Иерусалиме, потому что там противоборствующие стороны тоже занимали совершенно непримиримые позиции.
Непримиримость в какой-то степени характерна для виртуального пространства интернета, поскольку за этим стоит вопрос анонимности. Когда мы не знаем человека, не знаем своего собеседника, мы не знаем, кто эти люди, мы очень часто позволяем себе вещи, которые мы не могли бы позволить, если бы мы знали этого человека. Я не уверен, что Иерусалим является как бы хорошей аналогией тому, что происходит, прежде всего потому, что действительно, мы сейчас не видим никакой исторической дистанции между событиями в Украине, в Крыму и тем, что происходит в Википедии.
Ну и как вы думаете, в конце концов, этот общий знаменатель уже сейчас достигнут?
Я думаю, что произойдет следующее, что возникнут языковые версии того, что происходит в настоящее время в Восточной Европе. Скорее всего, возобладает какая-то определенная версия на русскоязычной страничке Википедии, иная на украиноязычной, третья на турецкой и так далее и тому подобное. И в действительности мы приходим к выводу о том, что есть некие как бы грани, границы интернета, сформированные языковыми полями. А если у пользователя есть возможность говорить на двух-трех языках, тогда он получает возможность сравнивать эти версии и видеть, может быть, некую нейтральную историю.
Ну да, я замечал несколько раз, когда читаешь англоязычную статью о какой-то проблеме, а потом я часто щелкаю на русский, чтобы там лишнего не переводить. И выясняется, что эта же статья появляется в значительно урезанном и обедненном информации виде.
Либо какие-то факты выбрасываются, переначиваются, наоборот. Но я все-таки как бы положительно настроен по отношению к этому, потому что путем сравнения мы видим, как формируются представления о действительности, как существуют некие множественные версии этого мира, в котором мы живем, а некая такая единая идеология, которая, может быть, даже была бы тоталитарна в своем качестве.
Это был Влад Струков, преподаватель кафедры русских и славянских исследований в университете города Лидс.
В эфире Бибисева. Новости с человеческим лицом.
Наша рубрика «Осторожно, люди». 14 марта на 94-м году жизни умер Хью Лунги, переводчик Черчилля на Тегеранской и Ялтинской конференции. Собеседниками Черчилля были Сталин и Рузвельт. Лунги был в Берлине, когда подземный бункер Гитлера заняла советская армия. Солдаты пустили его внутрь и разрешили взять на память том энциклопедии Брокгауза из библиотеки фюрера. Позже Лунги посетил разгромленную рейхсканцелярию и захватил осколок от письменного стола Гитлера из красноватого мрамора. В июле 45-го в Потсдаме он снова переводил главам держав Труману и Сталину, но Черчилля там уже не было. Ему на смену приехал новый английский премьер, победивший на послевоенных выборах Клемент Эттли. К зданию парламента, мрачно язвил потом Черчилль, подошло пустое такси. Из него вышел Клемент Эттли. Русский язык у Хью Лунги был семейным, как он сам говорил, кухонным. Его мать Елена, рожденная в Пятигорске, происходила из англо-русской семьи. Она уехала после революции в Тегеран, где познакомилась с экономическим советником британского представительства Филиппом Лунги. И 30 августа 1920 года родился сын. Его назвали Хью Альберт. В сентябре 1939-го, когда началась война с Германией, Хью Лунги учился в Оксфорде. Он записался добровольцем, но призвали его только через два года. Хью окончил артиллерийское училище, но оказался востребованным как переводчик. После войны переводил на переговорах с Хрущевым, Молотовым, Ворошиловым, Булганиным, маршалом Коневым. Хью вспоминал, как 29 ноября 1943 года на Тегеранской конференции Уинстон Черчилль преподнес Сталину подарок от короля Георга VI из украшенную гравировкой саблю в честь победы под Сталинградом. Сталин, обычно невозмутимый, вдруг расчувствовался, поцеловал саблю и передал ее Ворошилову, который от избытка эмоций или по нетрезвости тут же уронил ее на пол. Сталин заставил Ворошилова извиниться. Тот извинился и заодно поздравил Черчилля с днем рождения.
«У меня день рождения завтра. Рано поздравляет!» – прорычал Черчилль. «Должен быть, в гости напрашивается, а сам уже саблю удержать не может».
Во время войны Хью Лунги влюбился в оперную певицу, студенту Московской консерватории, сделал ей предложение. В 1947 году он собрался домой, но невесту не выпускали. Поверенный английского посольства согласился попросить Сталина, что он и сделал на очередной встрече. Лунги был там же, переводил. «Да», — сказал Сталин, взглянув на Лунги, — «мы знакомы», как бы давая согласие. Разрешение действительно было получено. Тогда отпустили всего 18 иностранных невест. Однако по пути в Англию в поезде агенты НКВД подсыпали ей в чай какой-то отравы. Невесту сняли с поезда, отправили в больницу, потом в Москву. Там ее арестовали, посадили в лубянскую тюрьму, продержали год в камере, потом обвинили в шпионаже и дали лагерный срок. Невеста выжила, но Хью Лунги потерял с ней всякую связь до 1960 года. Бывшие возлюбленные встретились, но было поздно. У обоих к тому времени были семьи и дети. В 1954 году Хью Лунги поступил на работу в BBC, возглавлял Центральную Европейскую службу. Во время советского вторжения в Чехословакию в 1968 году был ведущим радиокомментатором. В 80-е годы возглавлял журнал «Индекс по цензуре». В 90-е читал лекции Петербургской академии наук, автор трех исторических книг, был гостем «Севооборота». 14 января 2006 года неоднократно выступал у нас по BBC. Ну а мы тем временем хотим вспомнить день рождения Терри Холла, вокалиста из группы The Specials. Он родился в 59 году, и в 81-м Specials записали мрачную песню «Ghost Town».
Вы слушаете подкаст программы «BBC-ва. Новости с человеческим лицом», вышедший в эфир русской службы BBC. Все подробности на нашем сайте bbc-va.com.
Не раз уже было сказано, события в Украине затрагивают два братских народа. В России, кого ни спроси, ну, часто очень, есть либо родственники в Украине, либо друзья, и, соответственно, в Украине тоже так же. Часто люди по обе стороны границы спорят, каждый доказывает свою, в кавычках, истину. Наш собеседник Олег, наполовину русский, наполовину украинец, живет в Киеве более 35 лет, родился в Казахстане, приехал в Киев учиться и там остался жить. Олег, спросил я его, вы местную мову освоили или живете на русском языке и при этом не испытываете необходимость говорить на местном иностранном?
Я на русском языке привык говорить, я на нем и говорю. Украинский язык я понимаю прекрасно и знаю, но испытываю дискомфорт, если говорю на украинском. Могу, ну, знаете, ломано и немножко дискомфортно для меня.
Никогда не возникает никаких мелких там проблем и трений. Я потому что спрашиваю, я сам, скажем, вот школу заканчивал, жил в Эстонии. И я потом понял, что я фактически вырос в эмиграции, потому что рядом был народ, который входил в состав Советского Союза, но по каким-то невидимым параметрам меня принимать не хотел. Вот у вас такого ощущения никогда не возникало?
Нет, вы знаете, у нас политика строилась всегда, все языки одинаковые, равные. На Западной Украине я часто бываю, там, вы понимаете, на украинском говорят языке. Я их прекрасно понимаю, они понимают меня. Никогда, ни разу в жизни я не слышал и не видел, чтобы какая-то дискриминация к языку, к нашему, ну, к моему родному русскому.
Олег, я понимаю, что какие-то политические силы хотят поссорить два братских народа, но кое в каких областях это удается им сделать. Говорят, что вот противодействие или вражда по принципиальному вопросу ссорит друзей и даже раскалывает семьи.
Да, это такое. У нас в основном восточные области Украины, там, ну, практически полностью русскоговорящее население. Вот. На этом строилась политика очень давно. Разделяй и властвуй. Но как бы вы же поймите, что российская пропаганда здесь тоже очень, НТВ-шные каналы по спутнику просто показывали, даже наши некоторые каналы показывали очень, ну, мягко скажем, вранья. Очень много. И запугивали и фашистами, и бандеровцами, которые в глаза никто никогда не видел, и я в том числе не видел. А политику вели, чтобы расколоть народ, от одного на другого натравить. Вот. Ну и в какой-то мере это, конечно, удалось.
Олег, из тех людей, которых вы лично знаете, нет ли такого какого-нибудь нам примера человеческого о этом расколе, который происходит между людьми, ранее бывшими близкими и дружественными?
Очень близкий пример. Моя двоюродная сестра, ее зовут Наташа, она под Владивостоком живет. Она приезжала ко мне в Киев. Ну, мы ее водили в Печерская лавра, потом на Крещатике мы были. И из магазина выходим, дверь открываем. Ну, какая-то, я не помню, о чем мы разговаривали. Когда мы дверь открыли, там человек выходил, и она в продолжении своей речи сказала такую фразу: «А хохлов я ненавижу». Ну, я был в шоке, конечно, шокирован. Я говорю: «Наташа, ты же наполовину сама хохлушка, как ты можешь такое говорить?» Ну, вы представляете, это или настраивают так людей, или что это такое происходит? Это моя двоюродная сестра.
Олег, но, видимо, то, что в Крыму произошло в последнее время, тоже нагнало градусу в националистической риторике и настроениях.
Нет, вы знаете, честно говоря, Крым запустили очень сильно, и очень такой большой промежуток времени мало внимания, что ли, уделяли. Вот. А там же в основном русскоязычное все-таки население. И они привыкли со времен Советского Союза еще Россия, Россия. Ну, кроме этого, там же есть крымские татары, украинцы. И русские не все тоже поддерживают вот вступление в Россию. Ну, потому что вот эти вот последние митинги, которые там проходили, они уже будут последними. Им же никто не даст рот открыть, это ж понятно.
Но вот выступление российского президента о том, что никаких претензий к востоку Украины Россия не имеет. Этим словам доверяют или нет?
Я не верю. Я думаю, что и вы не верите. Он же обозначил областя. Сумская, Николаевская, Одесская, Донбасс, Луганская. Он же четко это все обозначил. Просто, как вам сказать, братский народ, которые считали, что никогда в жизни... Зачем нам войска нужны были? Зачем армия, которую развалили? Кто ожидал такой удар в спину ножом? И в самый неподходящий момент, когда страна очень слабая, когда Янукович убежал, обворовав и ограбив весь народ, оставив вот это вот, армии же нету у нас сейчас, ну, практически нету. Сейчас начинается мобилизация, собирают людей. Какая была мощная, какая она сейчас стала, благодаря кому? Я еще в техникуме учился в Полтавской области. Из моей группы в Афганистан 15 человек попало. Ну, я поступил в институт с военной кафедрой, я туда не попал. Вот из 15 человек уже несколько, ну, умерли, потому что там наркотики, многие не смогли слезть этой иглы, поумирали. А недавно собирались мы там в Комсомольске. Там даже вот есть ребята, которые этой пропагандой полностью напичканы. Боятся бандеровцев, говорят, что с моим знанием украинского языка меня ж первого повесят. Ну, я же объясняю, но это чушь, и кому вы просто верите, это неправда все.
То есть у вас там никаких ни проблем, ни трений пока не предвидится?
Да у нас наоборот, сейчас народ так сплотился, и такое взаимное уважение, что вообще никаких проблем. Милиции в городе нет, конечно, они деморализованы полностью. Если раньше гаишники стояли на всех углах, и где кто маленькое нарушение сделает, так они сразу хватали, ну и взятки, понятно, там себе на карман. Сейчас они, их практически нет, но тем не менее, никаких ни аварий нет, никаких проблем с движением без них даже нету. Ну, самоорганизация, это слово, наверное, всем понятно.
Наш собеседник Олег, русскоязычный житель Киева. Мы вспоминаем день рождения Рут Пойнта из «Пойнта Систерс». Родилась она в 1946 году, и в 1984 на втором месте британского хит-парада была песня «Automatic» в исполнении, соответственно, сестер Пойнтер.
Вы слушаете подкаст программы «BBC-EVA» «Новости с человеческим лицом», вышедший в эфир русской службы BBC. Все подробности на нашем сайте bbceva.com.
Как мы уже рассказывали, в Лондоне в эти дни проходит 5-й фестиваль русской литературы «Слово». Его организует Академия Росика, продвигающая русскую культуру в Британии почти 10 лет. Так что сейчас по Лондону буквально бродят интересные писатели. Когда к нам в студию зашел писатель Александр Терехов, журналист и лауреат премии «Нацбест» за роман «Немцы и каменный мост», мы решили поговорить с ним не о фестивале, а о нем самом. Я начал нашу беседу с вопроса: «Александр, вы человек, пишущий с детства?» Я спрашиваю, потому что Чехов говаривал, что всякого родившегося младенца надо высечь, приговаривая: «Не пиши, не пиши, не пиши».
Да, тем более сейчас. Нет, я работал журналистом долгое время, в журнале «Огонек», в газете «Совершенно секретно», но в советское время журналистика – это была как бы ступень к серьезному писательству. И потом журналистика – это как футбол. После 30 лет заниматься как-то уже стыдно, казалось. Надо приходить либо на тренерскую работу, либо становиться массажистом, либо тренером, вот, либо болельщиком с большим пузом. Поэтому приходилось заниматься чем-то другим, и я стал уже писать прозу, даже не понимая о том, что никакого будущего у этого дела нет.
Но, тем не менее, будущее настало, и оно стало настоящим. У вас две премии, за вами, так сказать, бегают, берут автограф.
Нет, это все было бы актуально, допустим, в 1920 году. А спустя 20 лет литература стала, по крайней мере, та, которой я занимаюсь, которая не пишет про оранжевые планеты и мохнатые щупальцы упырей в глухом лесу. Современная проза – это такое скучноватое занятие, никому особенно не нужное.
Вы уж, конечно, что-то еще пишете.
Сейчас мне пришлось работать для кино. Я писал сценарий для художественного фильма про Матильду Кшесинскую, балерину, известную своим и творческими способностями, и непростой личной жизнью. И сейчас, как всегда, готовлюсь писать очередную великую книгу, которая должна перевернуть весь мир, но думаю, что ее влияние не выйдет за пределы моей семьи. Поскольку у меня нет такого широкого круга читателей, я в основном, когда пишу, решаю для себя какие-то задачи. То есть мне важно быть как можно больше времени чувствовать себя настоящим, живым. И для этого приходится преодолевать с появлением материала, чтобы идти в те края, где это еще не был. Сейчас русская литература, оказавшаяся сразу провинциальной, естественно, стремится к чему? К признанию на Западе, признанию в англоязычном мире. А для того, чтобы получить это признание, надо писать достаточно просто, ясно и удобно для перевода. Не только просто по смыслу, но и просто стилистически. Поэтому, естественно, под таким мощным давлением стилистика русской прозы очень меняется.
А у вас что за ощущение нынешней вот сейчас страны? Потому что она меняется очень стремительно.
Мне кажется, поскольку я, как бы условно говоря, москвич, но при этом я построил дом в Белгородской области на родине мамы и практически половину года провожу там. У меня ощущение, что в России сейчас существует несколько разных времен. Существует 17 век, существует 21 век, существует 20 век, существует, там, не знаю, какой-то элемент советского застоя. И все эти, как бы сказать, жизненные сферы, они не соприкасаются друг с другом. Можно прожить всю жизнь в 21 веке, ходить на работу продвинутую и со внешним миром общаться, лишь оплачивая квитанции. А можно прожить в 17 веке, быть крепостным при князе, платить оброк, татары будут бежать тебя грабить. И совершенно этот мир, как бы страна, нигде не объединяется вместе. Раньше как бы весь народ собирался в библиотеке, в литературе. Потом была идея, что будут объединяться, не знаю, в кинозале. Сейчас такого объединения не происходит ни в соцсетях, только лишь в одном ощущении, что мы там хуже всех, что мы все проиграли. Это единственное, то, что общее для всех, мне кажется, этих сфер. Mm-hmm. Остальные существуют очень сепаратно. Как бы я больше воспринимаю как бы сторону социального расслоения и расслоения как бы с точки зрения закона. То есть есть сословия, для которых закон, суды имеют значение. Есть огромное количество людей, которые абсолютно живут вне закона, и им никто не поможет никогда. Они чувствуют свою забитость, бесправность. И поэтому все-таки какие-то общие вещи должны сохраняться, там базовые, там, не знаю, независимость суда, уважение к собственности, там, уважение к какой-то морали. Я не говорю какие-то религиозные вещи, у каждого свое. Но вот эти базовые вещи в России, как в гражданском обществе, к сожалению, отсутствуют.
Это ведь, в общем, такая социальная штука, потому что люди более высокого или культурного происхождения легче приходят к тому, что есть общественные структуры. Надо иметь образование, надо уметь слова находить в нужный момент, надо уметь себя представить. И надо, в конце концов, иметь какой-то минимум хотя бы достоинства, чтобы защитить себя в общественной организации.
Наверное, да, но сейчас, мне кажется, в России престиж интеллектуального труда настолько низок, что занятие чем-то интеллектуальным, не приносящим быстрых денег, не является плюсом в человеке. Это как раз его тормозит. Если человек 3 часа в день читает книгу, не знаю, слушает оперную музыку или изучает там строение бабочек, скорее всего, он будет в жизни неудачником.
Скажите, а литераторы поддерживают друг друга? Я просто вспоминаю, как в Советском Союзе джаз играл. Это был узкий круг людей, которые были преданы своему делу, но они жили абсолютно во враждебном окружении, которое их не понимало и никогда бы не поняло. Так вот, вас прессует друг к другу несколько враждебное окружение?
Это очень индивидуально. Кто-то общается между собой. Я практически никого не вижу, кроме тех счастливых моментов, когда мы оказываемся на книжной ярмарке и приходится улыбаться друг другу над завтраком в отеле.
А в доме, который вы построили в Белгородской области, топориком машете?
Да, да, это огромное удовольствие. Ну, все обычные вещи, чтобы сдерживать родителей от посадки картофеля и всего остального, приходится лопатой, топором, все, что можно делать.
Вот это и есть основа будущей словесности. Беседы с Александром Тереховым, писателем и журналистом, мы на сегодня заканчиваем. Последний на сегодня день рождения Дерек Лонгмуир из Bay City Rollers. Родился в 52-м году. И кто может забыть их песню 75-го «Bye, bye, baby». Счастливо!
Спасибо за интерес к подкасту программы «Бибисева. Новости с человеческим лицом». Более подробно о подкастах русской службы BBC на нашем сайте bbcrussian.com/radio.